Тайм-менеджмент. Эта аудиоброшюра поможет вам найти ответ на главный вопрос современного человека. Как все успеть? Человек, который умеет управлять своим временем, значительно чаще и быстрее достигает своих целей, может избавиться от эффекта постоянной усталости, позитивно воспринимает окружающий мир, обладает внутренней свободой и имеет возможность выбора. Тайм-менеджмент – это не только ежедневники, планы и сроки. Это технология, позволяющая использовать невосполнимое время вашей жизни в соответствии с вашими целями и ценностями. Предлагаю вам целый комплекс по управлению своим временем и повышению своей эффективности. Целеполагание, планирование, внедрение планов, мотивация, организация информации, устранение поглотителей времени, эффективный отдых в течение рабочего дня. Целеполагание SMART. SMART – это аббревиатура, состоящая из понятий Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound. Specific – конкретное. Вместо мечтательных общих формулировок нужно записывать конкретные последствия, которые мы хотим получить в итоге. Measurable – измеримое. Цель должна быть измерима. Цифры стоит правильно подобрать, чтобы в них был заложен смысл. Achievable – достижимое. Цель вам сейчас по силам или находится в зоне роста. У вас достаточно знаний и навыков, чтобы ее достичь. Relevant – актуальная. Цель должна быть не случайной, обоснованной, доказанной, жизненно необходимой для вас. Time-bound – с четкими сроками. Цель должна быть четко определена во времени, с конкретными сроками ее достижения. Ставьте цели. Отсутствие цели – это все равно, что идти в поход без карты или строить дом без плана. Постановка цели гарантирует, что вы не только знаете, что собираетесь делать, но и как вы будете это делать. Представьте себя не как часть отдела или фирмы. Забудьте на время о том, что вы часть системы. Посмотрите на себя как на отдельную организацию. У этой организации есть все те же элементы управления, что и у любой фирмы. Например, личное стратегическое планирование, постановка долгосрочных целей, маркетинг, изучение рынка труда, личная бухгалтерия, учет и планирование финансов и так далее. Мы стараемся планировать будущее нашей личной организации. Наши мечты – это наши долгосрочные цели. Всегда нужно четко понимать, чего же мы хотим от жизни. Это далеко не так просто сделать, как кажется. Попробуйте представить себе вашу жизнь через несколько лет. Описывая, вы должны быть уверены в реалистичности того, что пишете, то есть уверены в себе. Попробуйте это описать на нескольких страницах в форме эссе. Результат может вас удивить или изменить порядок вашей ежедневной жизни. Важно отличать собственные цели. Например, вы описываете, как развиваете личный бизнес, либо описываете работу мечты, то, что всегда хотели делать, от глянцевой картинки или образа из Инстаграм, навязанной цели. На своем Мерседесе еду в офис в Сити, а после на Бали. Далее определите ваши базовые ценности, на основе которых можно будет формулировать долгосрочные цели. У каждого человека могут быть разные базовые ценности, но можно выделить наиболее общие. Духовное развитие – это ваше моральное состояние и поступки, понимание жизненных ценностей. Семья, близкие, ваши отношения в семье с родственниками или друзьями. Здоровье, спорт, ваше самочувствие, регулярные и общие медицинские обследования. Финансовое положение, удовлетворенность благосостоянием, карьера. Отдых, эмоции, саморазвитие, новые знания – и навыки. Когда вы уже выбрали долгосрочное направление по жизни, определились со своими базовыми ценностями, можно приступать к среднесрочному и краткосрочному планированию. Тут может помочь техника целеполагания SMART. Но следует помнить, что это просто форма записи ваших целей, а не методика их реализации. Реализация зависит от вас. Аббревиатура SMART расшифровывается как Specific. Цель. Конкретно. Мы конкретизируем желаемый эффект в нашей личной жизни, делая его понятным и достижимым. Вместо мечтательных общих формулировок нужно записывать конкретные результаты, которые мы хотим получить в итоге. Например, формулировка обывателя: стать финансово независимым. Формулировка по технике SMART: обеспечивать себя и оплачивать аренду жилья. Формулировка обывателя: улучшить физическую форму. Формулировка по технике SMART: заниматься в зале 3 раза в неделю. Формулировка обывателя: выучить английский. Формулировка по технике SMART: смотреть сериалы в оригинале. Формулировка обывателя: обрести семью. Формулировка по технике SMART: познакомиться, сделать предложение, расписаться. Measurable. Цель. Измеримо. Технология целеполагания по правилу SMART предполагает контроль человеком своего продвижения к цели. Для этого цель должна быть измерима. Цифры стоит правильно подобрать, чтобы в них был заложен смысл, единица измерения, как в следующем примере. Формулировка обывателя: стать финансово независимым. Формулировка по технике SMART: иметь доход $1500 в месяц. Формулировка обывателя: улучшить физическую форму. Формулировка по технике SMART: пробежать 10 километров за час. Формулировка обывателя: выучить английский. Формулировка по технике SMART: сдать экзамен TOEFL на 80. Формулировка обывателя: путешествовать. Формулировка по технике SMART: встретить Новый год в Париже. Achievable. Цель. Достижимо. Критерий достижимости означает, что цель вам сейчас по силам или находится в зоне роста. У вас достаточно знаний и навыков, чтобы ее достичь. Либо потребуется немного поработать над собой, чтобы с ней справиться. Вы можете пошагово представить, что нужно сделать, и каждый шаг вам по силам. Возможно, вам будет трудно ее достичь, но она не пугает вас. Цель может вызывать сомнения, но не парализует волю. Пример. Формулировка обывателя: удвоить доход. Формулировка по технике SMART: получить повышение на работе. Формулировка обывателя: улучшить физическую форму. Формулировка по технике SMART: начать с ежедневной гимнастики. Формулировка обывателя: стать блогером. Формулировка по технике SMART: начать писать посты в Facebook. Relevant. Цель. Актуально. Этот критерий метода SMART-цели требует анализа вопроса: «Почему я этого хочу?». К вашему исходному желанию ведут многие цели, и, возможно, они более интересны. Вести здоровый образ жизни можно по-разному – бегать, правильно питаться, плавать, играть в волейбол. Нужно проверить, что больше вам подходит. Исследовать себя, что вы чувствуете, идя разными путями здоровой жизни. Если цель сложная, и вы не уверены, что хотите ее преследовать, рекомендую поставить промежуточную цель для эксперимента. Пройти часть пути и осознать, есть ли желание продолжать этот путь. Пример. Формулировка обывателя: поехать в Рим автостопом. Формулировка по технике SMART: поехать автостопом в соседний большой город. Формулировка обывателя: научиться петь и играть на гитаре. Формулировка по технике SMART: месяц походить на курсы вокала. Формулировка обывателя: стать программистом. Формулировка по технике SMART: понять, нравится ли вам работать с кодом или хочется доход, как у программиста. Формулировка обывателя: бегать по утрам. Формулировка по технике SMART: попробовать танцы, йогу, теннис. Time-bound. Цель ограничена сроком. В менеджменте это важный критерий для каждой цели. В коллективе нужно ориентироваться на успехи коллег, на цели компании и строить свои планы, исходя из действий членов организации. В личной жизни удобнее ставить не одиночные цели с заданным сроком, а составлять годовой, месячный, недельный план. Пример. Формулировка обывателя: прочитать 7 книг по саморазвитию в 2020 году, курсы рисования в мае 2020, курсы фридайвинга в августе 2020. Формулировка по технике SMART. SMART-план на 2020 год. Прочитать 7 книг по саморазвитию, курсы рисования, курсы фридайвинга. Формулировка обывателя: купить ноутбук в январе, поехать к бабушке 6 января, купить билеты в Таиланд до февраля. Формулировка по технике SMART: смарт-план на январь, купить ноутбук, поехать к бабушке, купить билеты в Таиланд. Формулировка обывателя: научиться медитировать. Формулировка по технике SMART: медитировать по часу в день в течение месяца. Принципы планирования. Планируйте. Непреложная истина тайм-менеджмента – план дня должен быть. План существует не для того, чтобы загнать себя в жесткие рамки и не реагировать на изменяющиеся внешние обстоятельства. План – это как раз способ в изменяющихся обстоятельствах ориентироваться. Для того, чтобы держать все свои задачи под контролем, нужно всего три основных раздела в вашей системе планирования. Первый. День. Задачи на сегодня. План дня в ежедневнике. Второй. Неделя. Среднесрочные задачи, выполнение которых прогнозируется в ближайшие неделю-месяц. Третий. Год. Долгосрочные задачи. Все прочие. Нужен не жесткий план на период, а жесткие правила перемещения задач между разделами. Вечером при планировании следующего дня просматривается раздел «Неделя». Все дозревшее до выполнения, наиболее актуальное, переносится в раздел «День». Раз в неделю при планировании следующей недели просматривается раздел «Год». Все наиболее актуальное переносится в раздел «Неделя». Такая система позволяет не загонять себя в рамки жесткого плана, не пытаться прописывать будущее слишком детально. Кроме того, вы не пускаете все на самотек, гарантируете себе, что нужная задача вспомнится в нужное время за счет регулярного просмотра разделов «Неделя» и «Год». Планируя неделю, нужно помнить, что понедельник – это трамплин недели. Разминочный день. Поставьте на него несложные, но важные задачи с минимальным уровнем творчества. Можете делать все, что связано с редактированием, завершением крупных задач. Сделайте подготовительные работы, которые потребуются вам для более серьезных дел на протяжении недели. Проведите несложные встречи или совещания. А еще этот день хорошо подходит для планирования вашей недели. Это не требует слишком больших энергетических и творческих задач, однако сразу настраивает вас на успех, что и нужно в самом начале недели. Вторник и среда – пик продуктивности, и вы должны использовать его по максимуму. Запланируйте на эти дни самые высокозатратные дела, которые требуют максимальной концентрации внимания – мозговые штурмы, тяжелая рутина, написание отчетов, сложные переговоры, публичные выступления. Такие дела еще называют слонами. Расправьтесь с этими слонами за два дня. Четверг. Плато продуктивности. Двухдневный марш-бросок наверняка подточил ваши силы. А потому в четверг можно несколько сбавить обороты. Но останавливаться пока рано. Это идеальный день для проведения разного рода встреч. Они не так истощают ваше внимание, как слоны, но все же требуют определенных усилий, если вы, конечно, хотите сделать их продуктивными. Пятница. Подводим итоги. Вам остаются всего какие-то часы до завершения рабочей недели. Убедитесь, что они будут действительно качественным ее окончанием. Занимайтесь поиском информации, исследованиями, долгосрочным планированием. Подведите итоги, красиво оформите завершенные проекты. Пятница чем-то напоминает понедельник, но предрасполагает к большему творчеству. Вы хорошо потрудились, а значит, есть повод наградить себя так, как вы того пожелаете. Конечно, подобное расписание недели не единственно верное, и вам часто придется его нарушать. Иногда целые недели проходят, как вторник и среда, в полном напряжении сил. Но такая система поможет вам разумно распределять свои силы и добиваться максимальной продуктивности, не жертвуя своим самочувствием. Теперь нам нужно распланировать каждый конкретный день. Существует множество подходов. Я приведу несколько примеров. Выбрать можно один из них, либо скомбинировать и создать свой, который будет подходить именно вам. Главное, не превратить планирование в тяжелую, невыполнимую задачу, которая будет занимать больше времени, чем сами цели. Первое. Ежедневник. При планировании дня мы имеем дело с тремя типами задач. Жесткие, привязанные к конкретному моменту времени. Презентация в 12:00. Гибкие, не привязанные к жесткому времени. Узнать время презентации. Бюджетируемые задачи. Крупные приоритетные задачи, не имеющие жесткого срока исполнения, но требующие большого ресурса времени. Подготовиться к презентации – 2 часа. Алгоритм планирования дня – следующий, на примере ежедневника с обзором дня. Первое. В свободном пространстве, как правило, расположенном в ежедневниках справа от сетки времени, составьте полный список гибких задач, не привязанных к точному времени. Пример. 26 февраля 2020 года. Время. С 9 до 10:00. Разбор почты, ответы, подготовка. С 10 до 11:00 – совещание. С 11 до 12 – пустая строка. С 12 до 13 – встреча с клиентами. С 13 до 14 и с 14 до 15:00 – пустые строки. С 15:00 до 16:00 – селектор с региональными директорами. С 16 до 17:00 – пустая строка. С 17 до 18 – сдать проект А. С 18 до 19 – пустая строка. С 19 до 20:00 – забрать ребенка с секции. С 20:00 до 21:00 – пустая строка. Выполнить в течение дня. Тестирование – проект А. Работа с аналитикой для проекта Б. Дать задание для маркетолога. Проверить сверстанную полиграфию. Заказать полиграфию. Далее. Второе. Выделите красным 2-3 приоритетные задачи. Выполнение гибких задач начинайте именно с них. Третье. На сетке времени запланируйте жесткие встречи, привязанные к точному времени. Для приоритетных задач, требующих достаточно большого ресурса времени, забюджетируйте это время. Четвертое. Время между жесткими встречами в ходе дня заполняйте, начиная с выполнения красных задач. Чтобы ваш день проходил эффективно, рекомендую рассчитывать не столько на ваши планы и ожидания, сколько на то, что все может измениться и придется эти планы менять. Второе. Матрица Эйзенхауэра. Эта техника помогает быстро рассортировать список дел, даже если их много. Внешне все выглядит предельно просто. Смотрим на список задач и по каждой отвечаем себе на 2 вопроса. Это важно? Это срочно? Берем лист бумаги и делим его на 4 части. Получаем 4 квадрата, в которые и заносим ответы на эти 2 вопроса. Квадрат А. Важные и срочные дела. Дела, невыполнение которых ставит под угрозу достижение цели. Задачи, которые необходимо решить, чтобы избежать больших затруднений в жизни. Вопросы здоровья. Если вы очень эффективный человек, то этот квадрат будет у вас пустым, вы просто не доведете дела до попадания в пожарный сектор. Но таких людей очень мало. Самое главное, чтобы дела там бывали нечасто и в небольшом количестве. Если там половина вашего списка задач – беда. Но паниковать не стоит. Чтобы этот квадрат пустовал, сначала нужно поработать над содержанием других секторов. Квадрат Б. Важные, но не срочные дела. Основная деятельность. Здесь находятся задачи, которым нужно уделять максимум внимания. Кто хорошо работает с этим квадратом, того и ждет успех в достижении целей. Важные задачи, которые не горят, а значит, мы не делаем их в состоянии, близком к панике. Нет никаких препятствий, чтобы выполнить их максимально эффективно. Только не затягивайте, задачи из этого квадрата могут перейти в сектор А. Квадрат С. Срочные, но неважные дела. Отвлекающие факторы. Выполнение этих задач не помогает достичь цели. Они мешают сосредоточиться на действительно важном, снижают эффективность и выматывают. Есть риск спутать дела из этого сектора с делами квадрата А и получить неразбериху в приоритетах. Квадрат D – несрочные и неважные дела. Удивительный квадрат, потому что тут находятся дела, не несущие никакой пользы, но они наши любимые. Во многих случаях полезно не только заниматься ими в последнюю очередь, но и не заниматься ими вообще, хотя знать о них непременно нужно, так как именно они являются пожирателями времени. Третье. Метод Альпы. Альпен. Альпен является аббревиатурой с немецкого языка и расшифровывается как А. Задачи. Все встречи и дела. Запишите на лист бумаги все, что вы хотите сделать за день. Рассмотрите задачи, вытекающие из ваших еженедельных и ежемесячных целей, непредвиденные задачи, новые добавленные действия и рутинные действия, а также ваши встречи. L. Продолжительность. Рядом с каждой задачей отметьте время, которое потребуется для ее выполнения. Не бойтесь неточных оценок. Всего через несколько дней вы будете точно знать, сколько времени вам нужно для определенных действий. Если вы укажете отрезок времени, то заставите себя придерживаться его последовательно и работать более эффективно, меньше отвлекаться. P. Буфер времени. Резервируйте, по крайней мере, 40% буферного времени. У вас будет доступно время для неожиданных и внезапных событий, которые вы просто не можете предвидеть. Это означает, что вы должны запланировать только 6 часов из 10 рабочих часов или только 5 часов из 8 рабочих часов. Это требует строгого сокращения других видов деятельности. Е. Решение. Установите приоритеты. Принимайте решение о приоритете своей деятельности. Что для вас самое важное? Что самое срочное? Где вы можете что-то сократить или делегировать другим. N. Последующая регистрация. Обозначение. Запишите все ранее сказанное в подробный график и обратите внимание на результаты. Насколько точным был план вашего дня? Действуйте так, чтобы выполнить наиболее важные задачи в начале дня. Менее важные суммируются в виде блоков задач или, при необходимости, в виде небольших перерывов. Также обратите внимание, что бывают моменты в течение дня или недели, когда вас беспокоит очень мало, и моменты, когда телефон постоянно звонит или приходят посетители. При использовании метода Альпы важно также обращать внимание на самочувствие и свой биоритм. Эти 5 шагов определяют метод Альпы и должны выполняться каждое утро или каждый вечер. Критерии приоритетности. Действуйте. Теперь у вас определены долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные цели. Вы выбрали удобный для себя метод планирования дня, и нужно начать действовать. Важным аспектом на этом этапе будет правильная расстановка приоритетов. Тратьте ваше невосполнимое время на главное. Первое, с чего начинается расстановка приоритетов – расчистка вашей жизни от навязанных дел. На уровне конкретного дня это, в частности, означает умение говорить «нет» делам, которые не соответствуют вашим целям, ценностям или принципам. Я не говорю о том, что необходимо отказаться от взаимопомощи и умения работать в коллективе. Освоить искусство говорить «нет» не означает стать человеком, от которого никогда не дождешься помощи, который теряет друзей и хороших знакомых. Можно и нужно оказывать посильную помощь. Но если вы понимаете, что то, что у вас спросят, серьезно отвлечет вас от вашего плана, и при этом это не что-то жизненно необходимое, не бойтесь вежливо, но твердо отказывать. Важно понять, что приоритетность не существует сама по себе. У каждого из нас в голове есть своя система критериев. У разных людей и для разных задач эти критерии и их весовые коэффициенты различны. Но можно выделить такие критерии приоритетности. Первый. Источник задачи и его настойчивость. Уровень руководителя, поставившего задачу, и приоритетность задачи для него. Второй. Вклад задачи в общий результат, цели компании, цели проекта. Третий. Влияние на работу коллег по горизонтали. Четвертый. Срочность. Пятый. собственный интерес к задаче, шестой – сложность, времязатратность, сложные задачи, в первую очередь, седьмой – наличие в данный момент доступных ресурсов, информации и так далее. Определив сравнительную приоритетность дел, проанализируйте ваш ежедневник и определите, сколько примерно процентов времени вы выделяете на каждое из этих дел. Часто оказывается, что расходы времени на разные дела совершенно не совпадают с их приоритетностью. Наиболее значимому достается меньше всего времени. Состояние потока. Мотивируйте и поощряйте себя. Как включаться в работу, не тратя времени на раскачку, не разбирая мелочи и никак не находя в себе сил взяться за главное? В психологии есть хорошее понятие «состояние потока». Предлагаю вам вспомнить ситуацию, когда вы были полностью погружены в какое-либо занятие, неважно, по работе, учебе или чему-либо еще. Речь идет о тех моментах, когда вы глубоко уходили в задачу, ваша работа шла более чем успешно. Наверняка вы когда-либо испытывали подобное состояние и впоследствии радовались полученным результатам, тому, что смогли столько сделать, да еще и за такой короткий промежуток времени. Именно это в психологии и называется состоянием потока. Его главные характеристики – высокая работоспособность, полная сосредоточенность на своей деятельности, высокая активность в рамках текущего занятия. Кроме того, человек в потоке демонстрирует позитивный настрой, уверенность в себе и в своих силах. Все это приводит к тому, что мы справляемся даже со сложными задачами, находим необычные способы их решения и в целом демонстрируем необычную эффективность. К сожалению, данное волшебное состояние не всегда приходит тогда, когда мы в нем нуждаемся. Однако можно научиться входить в это состояние и удерживать его. Я приведу несколько советов, как войти в потоковое состояние и удерживать его. Как и все универсальные советы, они нуждаются в модификации под ваш характер, под условия конкретной задачи и в целом под вашу ситуацию. Попрактиковавшись, вы поймете, что лучше всего работает для вас в том или ином случае. Следование этим советам в целом поднимет вашу продуктивность. Иными словами, даже если у вас не получится или не сразу получится достичь желаемого состояния потока, то ваши старания точно не пропадут зря. Само по себе состояние потока чаще всего приходит тогда, когда вы заняты любимым и интересным делом, приносящим положительные эмоции. Соответственно, если сейчас вы делаете что-то не самое любимое и не самое интересное, постарайтесь найти положительные черты и в этой работе. Замотивируйте себя на ее выполнение. Например, если вы выполняете очень скучную задачу, попробуйте повысить свою мотивацию тем, что скоро вы завершите это дело, и оно больше не будет висеть над вами. Пообещайте себе что-то после выполнения задачи, вкусный кофе, перерыв на гимнастику и так далее. Поставьте параллельную цель, которая сделает весь процесс для вас более интересным. Например, если вам надо отсканировать кипу документов, поиграйте сами с собой на скорость, при условии, что дадите самому себе обещание не жульничать и не халтурить. Чтобы погрузиться в работу, а затем войти в состояние потока, можно использовать какой-либо ритуал, который настроит вас на нужный лад и послужит своеобразным переходом от праздного ничего не делания или каких-либо личных дел к выполнению необходимых задач. Такой ритуал позволит вам сказать самому себе, что работа началась, даст время вспомнить, на чем вы закончили вчера, что хотели сделать и так далее. Это может быть работа со списком дел, полив цветов, музыка для работы и так далее. Состояние потока легче всего достичь, когда задача оптимально соответствует вам по соотношению сложности и простоты. Слишком простая задачка будет скучной, за слишком сложную не захочется браться. Если вам предстоит выполнить простое, но большое и занудное дело, усложните его. Например, как я говорил ранее, привнесите в нее элемент игры. Устройте соревнование с самим собой или с коллегой. Что касается слишком сложных задач, то их можно упрощать так. Разбейте большое дело на несколько дел поменьше. Поставьте ряд промежуточных целей и двигайтесь от одной к другой. Это сделает задачу в целом более понятной, и восприниматься она будет как более легкая. Есть еще один метод – метод швейцарского сыра. Попробуйте выполнять задачу не в логическом порядке, а в произвольном, выгрызая из разных мест маленькие кусочки, наиболее простые, приятные и так далее. Например, при подготовке отчета можно сначала подобрать иллюстрации, написать несколько наиболее простых и понятных для вас абзацев и тому подобное. Через некоторое время в вашем сыре образуется столько дырок, что доесть его будет совсем несложно. Если вы ежедневно выполняете одинаковые или похожие задачи, то можно завести таблицу регулярных дел. Слева выписаны все ваши ежедневные рутинные дела. Справа вы ежедневно отмечаете их выполнение или невыполнение. Рядом с этой таблицей полезно выписать несколько промежуточных радостей. Например, перечислите приятные для вас несрочные покупки или договоритесь с самим собой. За каждые следующие 15 галочек в любой графе покупаю следующую приятную вещь. Вы будете удивлены тем, насколько быстрее стали продвигаться ваши долгосрочные дела. Организуйте информацию. Любой человек, желающий достичь успеха в наше время, не может обойтись без личной системы организации информации. Управление информацией в личной работе начинается с системы чтения. Вот несколько простых рекомендаций по системе чтения. Первое. Обеспечьте себе возможность возвращаться к нужной, ключевой информации. Второе. Применяйте сразу. Прочитали страницу, внедрите в практику. Только после этого читайте следующую. Третье. Расставляйте приоритеты в ходе чтения. Думаю, полезнее выбрать 2-3 главы, которые вам реально нужны. Прочитать их вдумчиво и получить максимум пользы, чем поверхностно пробежаться по всей книге. Простые правила оптимизации общения с телевизором. Смотрите интересующие вас передачи в удобное для вас время. Постарайтесь уменьшить количество телевизионного фона во время утренних сборов, работы по хозяйству и тому подобное. Лучше послушайте в это время хорошую музыку, аудиокнигу. Спрячьте пульт дистанционного управления куда-нибудь подальше. Бессмысленное переключение каналов многие исследователи совершенно серьезно относят к наркотикам. Аналогичный подход работает и с другими источниками новостей. Новостная лента в социальных сетях. Ответьте себе честно на вопрос. Мне нужна эта информация? Или я просто заполняю информационным шумом внутреннюю пустоту, причина которой – отсутствие прочувствованных жизненных целей и желания к их достижению. Электронная почта – великолепный инструмент. Ее преимущество в том, что почта не требует одновременности контакта. Вы высылаете почту в удобное вам время. Контрагент читает в удобное ему время. Рекомендую следующие приемы оптимизации работы с электронной почтой. Отключите оповещение о приходе нового письма. Проверяйте почту с установленной периодичностью и не отвлекайтесь на нее в другое время. Заведите папки по ключевым для вас темам, либо проектам, либо людям и настройте автоматическую сортировку почты. От обработки потоков входящей информации перейдем к ее хранению. У каждого из нас есть свои информационные потоки. Бумажные документы, входящая электронная почта, электронные документы и тому подобное. Чем сложнее наша работа, тем эти потоки интенсивнее, и тем более вдумчиво нужно формировать систему хранения информации. Рекомендую использовать для этого метод ограниченного хаоса. Первое. Создаем место хаоса, входящий накопитель, в который складываем абсолютно все документы. Второе. Мысленно сравниваем расходы на хаос, время на поиск, и расходы на порядок, время и внимание на создание и поддержание порядка. Третье. Когда расходы на хаос становятся недопустимо велики, то есть когда место хаоса становится слишком большим, делаем первый шаг порядка. Вычленяем из хаоса наиболее легко отделяемый тип документов. Проект А, Иванов, поставщики, финансовые документы. Отсаживаем эти документы в отдельную папку. Теперь все документы этого типа кладем только в новую папку, а все остальные документы только во входящий накопитель. При следовании этому алгоритму рядом с местом хаоса, входящим накопителем, у нас будет постепенно вырастать место порядка. В течение дня при интенсивной работе нам поступает огромное количество информации. Когда мы эти задачи материализуем, рабочий стол заполняется стикерами и документами, сигналищами о необходимых делах. Но проблема в том, что внимание человека не безгранично. Это такой же ценный ресурс, как и время. Его тоже необходимо расходовать грамотно. На вашем рабочем столе, на доске со стикерами или прикрепленными кнопками документами выделите три основные области. Центр внимания, в котором находится один объект, документ, напоминалка, с которым вы непосредственно сейчас работаете. Область ближайшего внимания, содержащую 7 плюс-минус 2 объекта, близко необходимых. Область далекого внимания, все остальное. Главное правило управления вниманием. Если вы приблизили что-то к центру внимания, что-то обязательно удалите от него. Это похоже на японскую систему управления складскими остатками канбан. Вашему подразделению выделяется несколько квадратных метров склада, они обводятся хорошо заметной линией. Вы можете как угодно управлять вашими складскими остатками, но не имеете права выходить за эту линию и занимать больше квадратных метров, чем вам отведено. Поглотители времени. Устраняйте поглотители времени. Поглотители времени – это любые факторы, которые приводят к нецелевому использованию времени. Они съедают не только ваше время, но и ваши силы, возможности и цели. Важно не только обнаружить поглотители времени, но и активно им противостоять. Чаще всего поглотители времени – дело наших собственных рук. Это и хорошо, и плохо. Плохо, потому что время пожирается, а хорошо то, что такие поглотители мы сами можем устранить. Их можно разделить на виды. Контролируемые, например, время на утренние сборы. Согласитесь, что если вам нужно выйти из дома через 15 минут, то вам хватит именно 15 минут, чтобы собраться. Если вы планируете выйти через час, то потратьте на сборы ровно час и не минутой меньше. Сокращайте время на сборы. Это дополнительный источник свободного времени для большинства из нас. Неконтролируемые. Автомобильные пробки, сама по себе дорога, ожидания в очередях, приемных и так далее. Прогнозируемые. Вы точно знаете, что на вашем пути будет пробка, которая займет 2 часа. Или вы знаете, что в приемной вам придется ждать приглашения не меньше 15 минут. Важно знать, сколько именно времени это съест у вас, чтобы подготовиться к его атаке и эффективно с ним справиться. Прогнозируемые поглотители времени удобны тем, что вы можете эффективно использовать их для самых разных целей, от самообразования до релаксации. Непрогнозируемые. У вас сломался автомобиль. Вы не знаете, сколько времени придется ждать эвакуатор. Или вы приехали в приемную и узнали, что руководитель экстренно выехал на объект. С непрогнозируемыми поглотителями времени лучше бороться одним способом, выбранным заранее. Самый универсальный – электронная книга. Вы можете просто возить ее с собой и при встрече с поглотителем времени использовать книгу в качестве ответного оружия. Индивидуальные. Обусловлены особенностями характера, привычными стереотипами организации времени. Кто-то долго раскачивается и теряет время еще до выполнения задач. Кто-то не может принять решение из-за сомнений и страха ошибиться. При этом теряет массу времени, чтобы перепроверить себя. Кто-то привык делать 5, 10, 20 перекуров в день, плюс чаепитие, плюс разговоры с коллегами. Это те поглотители времени, которые созданы вами самими. Вы даже не представляете себе, что теряете при этом. Увы, не только время. Есть один плюс. Эти поглотители времени контролируемые, и усилием воли вы можете их победить. Как выявить поглотители времени? Есть простой и эффективный способ. Хронометраж. Это отслеживание, на что и сколько времени вы тратите в своей жизни ежедневно. При проведении хронометража вы фиксируете свои действия каждые 10-15 минут и получаете наглядную картину временных затрат. Приведу примеры самых распространенных поглотителей времени и способы с ними бороться. Первый. Дорога. Любая дорога, независимо от пробок, относится к поглотителям времени. Пробки лишь усиливают пожирающий эффект этого фактора. Самые эффективные способы борьбы – аудиокниги, если вы за рулем, электронные книги, если вы пассажир. Есть и другие варианты – мозговой штурм, обдумывание нового проекта, составление списка дел. Держите под рукой ручку и блокнот, а лучше диктофон. Также можно потратить время в дороге на отдых, релаксирующая музыка, медитация, аутотренинг. Если вы решили отдохнуть в дороге, обязательно отключитесь от дел и проблем, разгрузите свое сознание. Тогда отдых будет полноценным, и вы успеете зарядиться энергией для решения ваших задач. Второй. Средства массовой информации. В первую очередь речь идет о телевизоре. Избавьтесь от него решительным образом. Определитесь, что именно вам интересно, и смотрите любимые передачи в архивах на сайтах телекомпаний. Эта возможность сейчас есть практически для всех телеканалов. Так вы сможете посмотреть передачу в удобное для вас время и без назойливой рекламы. Третий. Компьютерные игры. Поглотитель времени страшной силы, вплоть до медицинских проблем, когда без помощи врача от игровой зависимости избавиться невозможно. Если вы любитель игр, лимитируйте ваше игровое время, попытайтесь взять это под контроль, а лучше откажитесь от игр вовсе. Четвертый. Социальные сети. Миллионы людей проводят по несколько часов в сутки, общаясь в социальных сетях. Также возможны медицинские проблемы. Способы борьбы – лимитирование времени, полный отказ от сети с удалением аккаунта. Задайте себе вопросы. Зачем мне это? Что я тут делаю? Какую пользу мне это приносит? Если нахождение в социальной сети не связано с вашей работой, то выберите последний вариант. Пятый. Веб-серфинг. Бесцельное брожение по ненужным сайтам. Тоже своего рода психологическая зависимость. Как только заметите, что в очередной раз тратите время на это занятие, задайте себе вопросы из предыдущего пункта. Обязательно в той же последовательности. Сократите и ликвидируйте этот поглотитель времени. Шестой. Перекуры. Мало того, что курение вредит вашему здоровью, оно еще и время у вас ворует. Этот поглотитель времени, безусловно, достоин звания самого вредного. Седьмой. Перерывы в работе. Обязательно должны быть. Далее рассмотрим варианты перерывов и определим, какие перерывы в работе повышают ее эффективность, а какие, наоборот, снижают ее. Частые бессистемные перерывы отвлечения – самые что ни на есть настоящие поглотители времени. Восьмой. Электронная почта. Может стать поглотителем, если не будет должным образом организована работа с ней. Если просмотр почты и ответы на письма не являются вашими основными функциональными обязанностями, то установите время для работы с почтой. Самый оптимальный вариант – утром в начале рабочего дня. Лимит – 15 минут. За это время вы успеете принять к сведению всю важную информацию, ответить на письма, требующие срочного ответа. Длинные письма и ответы оставьте на время с 16 до 17. Девятый. Телефон. Если не ждете срочных звонков, смело отключайте телефон. Это самый эффективный способ борьбы с телефонными поглотителями времени. Разделяйте рабочие и личные звонки. Просите родных и друзей звонить вам в нерабочее время. Отдыхайте правильно. Самый эффективный способ расслабляться в течение рабочего дня – делать микроперерывы. Есть три простых шага, помогающих эффективно отдохнуть и двигаться дальше. Первый. Полностью отключитесь. Когда организм сильно устает, есть искушение потратить время перерыва на что-то приятное и удобное, но не на расслабляющее. Например, интернет-шоппинг, чтение новостей или журнала. Короткие перерывы освежают организм лишь тогда, когда у вас есть шанс полностью отключиться, а любая деятельность, которая требует концентрации или силы воли, даже если она не касается работы, лишь увеличивает усталость. В течение дня запасы энергии постепенно сокращаются, и восполнить их можно, только если по-настоящему отдыхать. Второй. Делайте короткие перерывы в течение дня и периодично. Большинство людей чувствуют себя энергичнее утром, а не днем, и поэтому напрашивается решение не делать перерывы в первой половине дня, а только во второй, когда мы уже начинаем тормозить. Это не так. Перерывы в работе необходимы, даже если вам кажется, что вы еще полны энергии. Если вы работаете над сложным проектом, идея оторваться на полчаса или час кажется неприятной и непрактичной, поэтому вы продолжаете вгрызаться в работу, и в итоге ее качество страдает. Отдыхать в течение дня нужно ритмично, 5 минут в час. Чем сильнее будет переключение во время 5-минутки отдыха, тем лучше вы отдохнете и восстановите силы. Кроме этого, надо выделить время для одного длительного перерыва. Третье. Выходите из офиса. Люди, работающие в больших офисных зданиях, весь день проводят внутри. Но перерывы у кофеварки или в столовой не сравнятся с выходом на улицу и с возможностью отвлечься от офисной обстановки. В офисе все равно остается это напряжение. Вам нужно поддерживать хорошее впечатление у окружающих. Если у вас есть возможность выбраться на улицу, прогуляться вокруг здания 5 минут, это поможет переключиться на отдых. Если такой возможности нет, выйдите в другое помещение, отвлекитесь от своего рабочего места. Многие сегодня считают, что успех возможен только если вы все время заняты. Если у вас есть время для небольшой прогулки, значит, у вас недостаточно драйва и амбиций. Но на самом деле ваши запасы энергии ограничены, и только частые короткие перерывы помогают действительно отдохнуть и затем реализовать свой потенциал. И последнее. Некоторые думают, что можно весь день работать не отрываясь, а потом полностью отключаться. Это подойдет роботу, но человеку вряд ли. Сильное утомление в конце рабочего дня сильно осложняет отдых в нерабочие часы. Иными словами, если вы позволяете себе перерывы, то отдых в нерабочее время будет более эффективным и подстегнет вашу производительность и креативность на следующий день. Приложение для тайм-менеджмента. На сегодняшний день, помимо разнообразия методик планирования дел, существует множество специальных приложений и софтверных решений. Приведу примеры самых популярных и удобных. Первое. Google календарь. Один из самых простых и надежных планировщиков, синхронизирующийся со многими приложениями. Раньше в календаре можно было лишь рассортировать задачи по дням и времени, использовать как виртуальный ежедневник. Сейчас функций прибавилось. Например, в Google календаре появилась возможность ставить цели. Задайте цель, и приложение само предлагает вам время для ее достижения. Удобно, что все мероприятия из Gmail автоматически импортируются. Единственное заметное неудобство календаря – нельзя создавать списки дел без привязки к конкретной дате. Этот планировщик бесплатный, работает на платформах iOS и Android, а также всех популярных браузерах. Второе. Trello. Обычно этим приложением пользуются для работы над проектами в небольших командах, но оно отлично подходит и для личного планирования дел. В Trello можно создать виртуальную доску с карточками, к карточкам добавить метки, чек-лист, срок исполнения, вложения и изменить обложку. Можно задавать напоминания. В нужный день и в нужное время приложение оповестит о запланированном событии. Одна из наиболее интересных функций приложения – возможность интегрировать дополнительные инструменты – Dropbox, Slack, Evernote, Twitter и десятки других. Их очень много, но все они разбиты на категории. Найти нужный будет несложно. Этот планировщик бесплатный в базовой версии, ее достаточно для личного пользования и личного облачного хранения. Работает на платформах iOS и Android, а также всех популярных браузерах. Третье. Wunderlist. Один из популярных планировщиков с образцовым набором функций. Wunderlist работает на разных платформах: Android, iOS, Windows Phone, OS X, Windows, Linux, Chromebook, Kindle Free, браузеры. Программа поддерживает интеграцию со Slack, Microsoft Outlook, Dropbox, Zapier и поэтому подходит для эффективного управления временем. Приложение может преобразовывать письма в задачи, доступны уведомления через email и push, большой перечень бесплатных функций, списки с совместным доступом и обсуждением, до 25 участников бесплатной версии, прикрепление файлов, фотографий, таблиц. Четвертое. AnyDo. Объединяет в себе функции планировщика, календаря, напоминаний, менеджера to-do списков. Удобный и приятный глазу дизайн с легким управлением. AnyDo позволяет быть в курсе дел и корректировать планы в любом месте с помощью смартфона, ноутбука, планшета или умных часов. Большой функционал в бесплатной версии. Напоминания по времени и геолокации. Легкая синхронизация данных между мобильными и настольными устройствами. Совместный доступ к спискам и задачам с функционалом поручений. В завершение. Очень надеюсь, что информация, изложенная в этой аудиоброшюре, поможет вам стать еще продуктивнее и создать свою систему тайм-менеджмента. Что может вам дать качественный подход к составлению списка дел? Это возможность контролировать, чем вы занимаетесь в течение дня, над чем вам нужно поработать, а что можно отложить. Вы сможете выполнять все нужное в срок, расставляя приоритеты на основе важности и срочности дел. Вы будете уверены, что делаете правильное дело в нужный момент времени. Вы избежите траты ценного времени на тушение пожаров. Оценивая ситуацию на основании своей текущей загруженности, вы сможете принять решение, на что потратить время. Также список дел поможет вам справиться с эмоциями, чтобы вы принимали правильные решения, делающие вас максимально эффективными. Быть эффективным значит делать больше нужных дел за меньшее количество времени. Дам вам еще несколько советов по составлению планов. Первый. В правильно составленном плане дел каждая задача имеет описание, содержание, сроки, важность, необходимые ресурсы. Второй. Каждая задача должна быть связана с какой-либо важной целью. Это повышает мотивацию и шансы на то, что дело будет сделано. Третий. Формулируйте задачи для планирования, используя активные глаголы. Это побуждает к действию. Четвертый. Группируйте задачи по темам, типу активности, месту исполнения. Чтобы справиться с масштабной задачей, разделите ее на задачи помельче и решайте их последовательно. Пятый. Ведите список основных дел на год, списки задач с их описаниями на неделю и список дел на день. Планируйте с вечера, глядя в свой календарь. Вставляйте во временные промежутки крупные задачи или группы мелких задач. Правильно переводите задачи из планов на год в недельные планы, а оттуда в ежедневные. Но делайте это разумно, не перегружая ежедневный план. Систематическое невыполнение поставленных задач может привести вас к разочарованиям. Шестой. Секрет успеха в составлении списков дел – взаимосвязанность списков разного масштаба и последовательность применения выбранной методики. Седьмой. Описанные здесь и известные методы планирования не обязательны к точному повторению. Вы можете на их основе создать свой личный, удобный и комфортный именно для вас метод. Удачи вам, продуктивности и успеха! Original Group – инвестиционно-технологический холдинг, осуществляющий финансирование, разработку, вывод на рынок и развитие высокотехнологичных продуктов и сервисов. Он образовался как стартап в 2006 году. Тогда в его коллективе было 2 человека, сегодня более 2500. Первой разработкой Original Group было инновационное решение для защиты от подделок. Сегодня же это многофункциональный и многопрофильный холдинг. Главная его особенность – это нацеленность на самостоятельную выработку идей или поиск только намечающихся тенденций на рынке, которые позволят создать инновационный и перспективный продукт, сервис, закрывающий задачи клиентов. Все созданные Original Group решения являются уникальными на момент их выпуска. Этот подход вшит в ДНК холдинга. Это прямое подтверждение его инновационного духа, чему также служат множество полученных патентов и лицензий. Суть Original Group – постоянное развитие компетенций. Через предоставление услуг клиентам идет наращивание экспертизы. Холдинг развивает ее внутри себя и транслирует на рынок, получая развивающую обратную связь. Трансформация Original Group пролегает именно в области компетенций. Холдинг нацелен делать то, что не умеют другие. Создать решение – это прежде всего понять сложности клиентов, а для этого нужно выстраивать с ними партнерские отношения, обмениваться экспертизой и компетенциями в целях взаимного развития. Original Group не создает продукты, которые затем пытается кому-то продать. Холдинг видит потребности клиентов и закрывает их. Такой подход открывает значительно больше возможностей на любом из рынков присутствия. То, что вы сейчас делаете, приближает вас к финансовому процветанию. Благодарности автора. Выражаю благодарность команде и экспертам, которые сделали возможным выпуск первого издания «Тайм-менеджмент. Простые рецепты повышения личной эффективности» от Марата Салихова, чья энергия и опыт были использованы при подготовке данных материалов. Я благодарю за поддержку этого издания инвестиционно-технологический холдинг Original Group, который неизменно следует своей просветительской миссии. Эта социальная инициатива внесет вклад в повышение эффективности и благосостояние многих талантливых людей. Это издание не увидело бы свет без вдохновляющей поддержки моих близких, добрых друзей и товарищей, бизнесменов, предпринимателей, благотворителей, меценатов, соратников и путешественников Ильдуса Янышева и Рустема Хасанова. Руководство, которое вы слушаете, подойдет для любого человека с любым уровнем личной организованности. Спасибо каждому, кто прослушает эту аудиоброшюру. Желаю вам удачи и процветания!